Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя образовательного отдела Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка находится с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Мария, здравствуйте, дорогие братья и сестры!
В одной из прошлых программ мы поговорили о том, кто такие святые. Сегодня я предложу вам затронуть противоположную сторону этого вопроса и поговорить о том, кто такие грешники. Итак, батюшка, кого именно в реальной, в повседневной жизни можно назвать грешником? Всегда ли это тот, кто убил, украл, предал, то есть совершил какое-то преступление, или же это любой человек, включая и меня, и вас?
Понятно. Ну что ж, давайте разбираться в этой масштабнейшей теме. Начнем с библейских истоков. Вот есть фундаментальное понятие, понятие святости, понятие праведности, а есть его прямая оппозиция. Это понятие греха. Что такое грех с точки зрения Библии? Грех, исходным смыслом этого понятия, является промах, недостижение цели, вот когда мы бьем мимо. Немножко сегодня дадим терминов библейских, потому что это важно. Вот таким наиболее общим существительным, которое выражает это понятие, является существительное библейского иврита «хет». Исходным библейским смыслом, как мы сказали, является уже как раз промах. Промах. В греческом языке оно переводится при помощи такого существительного, как «амартия». А что значит промах? Недостижение цели. О каждом из нас есть конкретный промысел, воля Божья. И если мы уклоняемся от воли Божьей, если мы идем не путями Божьими, а путями своими, не ищем того, к чему нас призывает Господь, то мы идем не туда, мы идем мимо, мы не достигаем своей цели. А цель, промысл Божий о каждом из нас — это высота высот. Каждый из нас призван как к святости, к праведности и о Божьем. Дело в том, что для библейского человека вот это понятие греха, оно крайне важно. И выражалось оно в Библии посредством доброго десятка различных корней. Но можно так вот немножко обобщить и сказать, что есть несколько таких важных пластов. Кто такие грешники, что такое грех? Грех, как мы сказали, промах недостижения цели. Грех — это преступление. Грех — это вина, творение перед Создателем. И грех — это беззаконие. Можно обратиться к первому псалму. Это некое введение вообще в книгу псалмов. Часто говорят, что книга псалмов, псалтырь — это писание в миниатюре. А вот самый первый псалом — это книга псалтыри в миниатюре. Потому что все наиболее важные смыслы вводятся там. С чего начинается этот псалом? Он начинается с таких строк. «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сидит». Но здесь есть три существительных, которые как раз раскрывают перед нами суть того, а что есть грех, кто такие грешники. Здесь употребляются три существительных: это нечестивые, это грешники и это губители. Мы сейчас не будем вдаваться вот в тонкости, нюансы, связанные с языком, хотя это не бесполезно делать. И для меня лично это очень интересно, потому что я специализировался на библистике в аспирантуре и сам являюсь переводчиком, потому что открываются действительно важнейшие смыслы. Но давайте мы все-таки поговорим о, скажем так, святоотеческой традиции. Кто такие нечестивые? Об этом говорит, в частности, святой преподобный Иоанн Лествичник. Вот нечестивые — это существительное напрямую связано с понятием грешник. Нечестивец — это тот человек, который в сердце своем как бы сказал: «Я сам для себя определяю, что хорошо, что плохо». Нет никакой объективной истины, нет никаких абсолютных моральных законов, а может и Бога-то вовсе и нет. Вот нечестивец — это тот человек, который в сердце своем отрицает божественный порядок, отрицает Бога, отрицает объективность, важность и нужность его заповедей. И исходя из этого, он будет что делать? Исходя из этого, он будет строить свою жизнь. С этого начинается его падение. Потом мы переходим непосредственно к слову «грешники». Это те люди, которые перешли просто от некого умозрения. Да, нет Бога, нет Бога. Да, нет никакой объективной системы координат. Значит, можно жить, как хочется. Значит, можно делать, что хочется. И грешники — это те люди, которые сделали нечестие нормой своей жизни. Да, они, что называется, пошли не туда. Они промахнулись. Сами промахнулись. А нам в дальнейшем Писание говорит, да, смерть грешников люта, поскольку и ожидает их не только здесь смерть, через которую пройдем все мы, смерть как духовная гибель ожидает. И это действительно страшно. Грешники — это те люди, которые идут путями нечестия. Все, они перешли от теории к практике. Для них норма жизни — это грех. Точка. И, наконец, третья категория. Кто такие губители или развратители или насмешники? Тут можно поиграть смыслами, как перевести это слово в оригинале. А это те люди, которые не просто сами внутри развратились, не просто сами начали жить по этому принципу «что хочу, то и ворочу». Это люди, которые стали апологетами греха. Это люди, которые стали проповедниками уклонения от путей Божьих. Это люди, которые совращают. Это люди, которые уводят за собой в погибель, потому они называются губителями, развратителями в синодальном переводе, и насмешники. Вот тонкая грань. Почему насмешники здесь есть? Вот такая ниточка смысловая. Если мы замечали вот такие нераскаянные грешники, укоренившиеся в своем пути, которые соблазняют других, они все пытаются обесценить, они все пытаются высмеять, они пытаются поглумиться над какими-то вечными, неприходящими истинами, смыслами, ценностями. У них все просто. Ешь, пей, веселись. Своя рубашка ближе к телу, пальцы гнутся к себе. Ты где упал, где спать, лег там и родина. Вот такие вот нарративчики мы наверняка, братья и сестры, от них регулярно слышали. Они постоянно пытаются нас уловить в своей сети. Да нет ничего. Что значит абсолютная истина? Что значит заповеди? Все это устарело. Давно устарело. Нужно жить как хочется. Хочу и буду. Не хочу и не буду. Все понятно и просто. То есть они как магнит улавливают нас, как опилочки собирают магнитик. Так людей колеблющихся, людей нетвердых в вере, они собирают и призывают к себе. Принцип, как я уже сказал, у них прост. Ешь, пей, веселись. И эта третья категория грешников в общем смысле, да, это самые опасные, поскольку они и сами внутри раскололись, сами внутри очень сильно развратились, и потом перешли от слов, от мыслей к делу и пошли путями нечестивых. Но они пытаются за собой еще увлечь и множество других людей. Беззаконие, преступление, нечестие — вот это те смыслы, которые, среди прочего, заключены в понятии «грешник». То есть человек, укоренившийся, ну, во зле, если угодно.
Есть ли в православии такое понятие, как бытовой грешник? То есть человек, который не совершает каких-то смертных грехов, никаких преступлений, но каждый день вот он раздражается, осуждает, ленится, завидует, может быть, врет по мелочам. Он считается грешником или это просто нормальная такая жизнь?
Давайте разделим. Во-первых, вот этот вот тезис, да, о том, что не мы такая, жизнь такая, это как раз тезис, который нам предлагают те самые губители, те самые развратители. Да мы ни в чем не виноваты, не мы такая, жизнь такая. Нет, ни хорошо, ни плохо, есть мои интересы. Соответственно, мы на эту удочку, братья и сестры, не должны клевать. В каком-то смысле, действительно, мы все с вами так или иначе грешим. Но далеко не все из нас, верующих людей, попадают под категорию того, что мы только что описывали. Нечестивец, грешник, развратитель, губитель. Я не случайно и попытался как-то разложить это понятие, чтобы разделить то, о чем сказали только что вы, вот эти самые бытовые грешники, которые по мелочи, понятно, оступаются, но все-таки собираются, каются и не оставляют духовных начал. А есть те люди, для которых, в принципе, все уже понятно. Не надо ни в чем каяться. К чему вы нас призываете? Вы нас пытаетесь высадить на токсичную вину. Вы нами манипулируете. Я сам знаю, как мне жить. Как я хочу, так и буду делать. Вот есть большая разница между этими двумя понятиями. В каком-то смысле, да, мы все грешники. Но далеко не все из нас нечестивцы, губители, развратители, злодеи. Вот где проходит грань? Если человек понимает, что он несовершенен, если он понимает, что он оступается, если он понимает, что он грешит, но он с этим внутренне не согласен, он понимает, что нужно над собой работать, он понимает, что нужно стремиться к чистоте, он понимает, что нужно преодолевать свои слабости. Да, такой человек, конечно, никогда не попадет в разряд нечестивцев, глумителей, губителей и злодей. Потому что даже если он как вот в быту что называется, грешит словом, делом, помышлением, он это осознает и он пытается это исправить. А те самые закоренелые грешники, они ведь понимают в глубине души, что они не дело делают. Но они давно с собой уже согласились для того, чтобы получить некие бонусы от жизни. Вот путь, ведущий в погибель, это широкие врата, если мы будем использовать евангельский образ. Есть узкий путь, тесные врата, а есть широкий путь, широкие врата. Вот он всегда, там всегда больше плюшек. Там всегда есть сладкие пряники и конфеты, как побочка греха. Но только у всех этих сладких пряников и конфет, к сожалению, есть очень горькое послевкусие. Они все отравлены. Поэтому, когда мы входим тесным путем, да, неудобно. Да, где-то, что называется, некомфортно. Да, где-то себя пытаем, нам приходится тесать, потому что не пролезаем. Но самое главное, что таким путем мы идем к Богу. Стружка с нас, шелуха, вся слетает, и мы через это очищаемся. А широкие врата вот нас как тянет в водоворот. Даже грести, вот если на лодке, даже грести не надо, веслами работать не надо, тебя все равно затянет в этот водоворот. Вот широкие врата. Самое главное, то есть, братья и сестры, не соглашаться внутренне с грехом и не впадать в этот самый апокалипсис мелкого греха. Ну ладно, все грешим по мелочи, поэтому будем продолжать, чего там каяться. Ладно, завидую, ну и ладно, ничего, все завидуют. То есть что здесь начинается? Здесь начинается апология греха, начинается оправдание себя и греха как такового. А раз все грешат, почему это интересно, все грешат, не совсем понятно, то и я считаю себя свободным от любой ответственности. Вот на эту наживку никогда не нужно клевать. С грехом, с нечестием, с беззаконием внутренне соглашаться нельзя. И если мы соглашаться не будем, если будем стремиться грести, вот как из этой воронки выплыть, тяжело, натужно будем действовать, но мы выгребем с помощью Божьей. А если мы будем соглашаться, опустим руки от весел, нас, конечно же, затянет в этот вихрь.
То есть, если человек, который гордится своей греховностью, весь такой, вот я человек простой, вот я грешный, я живу как все, вот ну да, я такой, как есть, и не надо мне тут что-то говорить, да, все так живут. Вот это лукавство само по себе, и это уже грех.
Да, конечно, вот такая бравада, это очень нехороший признак. То есть, человек не просто не кается, человек выпячивает эту свою греховность, он чуть ли не за доблесть ее почитает, он ее начинает рекламировать и подспудно ее навязывает окружающим. И это ведь не признак силы. Он пытается это выставить как признак силы. Вот я такой сильный человек. Это вы все зашорены какими-то непонятными архаичными нормами. А я человек сильный, я сам себе принадлежу. А на самом-то деле, помните, в апокалипсисе есть такие строки: «Не знаешь, что ты слеп и нищ и наг, потому что ты даже собой не можешь управлять». Все, ты согласился с этим грехом. Он тебя уже поработил, он тобой завладел, он тобой командует. Это не ты идешь куда хочешь, нет, ты идешь послушно за грехом, как человек, который полностью ему порабощен. Поэтому такой бравады ни в коем случае не должно быть.
А судьи кто? Вот такой еще аспект я хочу с вами обсудить, потому что, с одной стороны, кому судить грешников, если не нам? Кому, если не нам, сказать коллеге или другу о том, что он не прав, часто гневается, и вообще, друг, к тебе бы к психологу сходить, да? Но с другой стороны, грех осуждения – это тоже грех. Но Евангелие полнится примерами, где Христос обедает с мытарями, блудницами, а фарисеев, которые вроде как праведники, наоборот, обличает. То есть, получается, что грешники – это мы, которые осуждаем, а не те, кого мы осуждаем.
Здесь все просто. И православная традиция нам четко расписывает, кто есть кто. Раздели грешника и грех. Когда мы обличаем, мы должны обличать не грешника, а мы должны обличать грех. Мы должны характеризовать и оценивать поступок. Мы не оцениваем человека, мы не стигматизируем его, мы не вешаем никаких ярлыков. Мы анализируем поведение, мы анализируем поступок. И это нормальное свойство разумного мыслящего субъекта, любого человека. Когда нас пытаются вот взять этот вырванный из контекста тезис «не судите, да не судимы будете», нас пытаются обезоружить, нас обманывают. То есть вы не должны вообще выносить никаких суждений. Вы не должны рассуждать, вы не должны мыслить. Ну, грешит человек, ну и что? И пусть грешит, и сами можете иногда впасть в это. Но мы же можем характеризовать, разбирать, анализировать конкретное поведение. Для чего? Для того, чтобы сами не попались в эту ловушку. Для того, чтобы наши дети, наши ближние, видя этот урок разобранный, не пошли туда, в эту сторону. Ну и в каком-то смысле мы можем повлиять на человека грешащего. Если с кротостью, если со смирением и любовью укажем ему на некое несоответствие должному, да? А должное всегда исходит от Бога. Несоответствие истине с большой буквы — это всегда и есть сам Христос. Если мы укажем ему на несоответствие в поведении, в словах, то мы его-то, собственно, еще не тронули. Мы не характеризуем его. Мы характеризуем его поступки. А любой из нас может ошибиться. Любой из нас может оступиться, согрешить, упасть. Это, ну, к сожалению, мы находимся в падшем состоянии. Просто одни с этим не согласны и борются, а другие не видят в этом ничего плохого. Поэтому оцениваем, анализируем поступки, грехи, но не стигматизируем, не грешим, не пытаемся его как-то оскорбить. И еще очень важный момент. Вот где грань осуждения и анализа? Если мы переливаем из пустого в порожнее, вот толчем воду в ступе, просто потому что нам нравится перемалывать косточки так словесно нашим ближним, особенно заочно, за глаза, это, конечно, осуждение. Почему? А мы не ищем блага здесь для этого человека. Мы просто впадаем в пересуды и услаждаемся от того, что превозносимся на его фоне. Вот он упал, он согрешил. А мы-то не такие. Конечно, мы не такие. Это он грешен. А мы выше этого и лучше этого. Это будет осуждение, поскольку мы здесь не ищем блага и исправления для этого человека. А если мы один на один, например, в общении вот с этим впадшим в грех человеком, указали ему на то, что можно что-то исправить, тогда он готов нас услышать, тогда мы нашли соответствующие слова, когда мы это делаем с любовью. Это не является осуждением. Почему? Мы ищем благо для него. Потому что враг, он всегда пытается припудрить, припорошить наши несовершенства и сказать о том, что это нормально, это нормально. Вдруг ведь он человеку иногда является своему ближнему критиком. Для чего? Потому что критика — это путь к прогрессу. Конструктивная критика, конструктивное обличение и разбор — это дорога к росту. А когда мы все время поддакиваем, когда мы говорим «и так сойдет, все нормально», это часть твоей индивидуальности, как это принято так говорить. Мы человеку потворствуем, мы человека убаюкиваем и не указываем ему на явные какие-то огрехи, и он успокаивается и с ними не борется. То есть вот поиск блага для ближнего — это очень важный критерий, который будет отделять осуждение от анализа и размышлений.
Да, знаете, в моей жизни тоже было несколько примеров, когда я понимала, что вот как человек, как личность, передо мной, скажем так, не очень хороший представитель человечества, а вот как специалист отличный, то есть обратись к нему по какому-то рабочему вопросу, будет все в лучшем виде. Я так понимаю, что именно вот об этом идет речь, когда мы говорим о том, что человека надо отделять от его греха.
Да, то есть мы вообще не пытаемся, наоборот, характеризовать кого-то как профессионала, да, как, я не знаю, боксера, режиссера, врача, электромонтера и кого бы то еще ни было. Мы сейчас находимся в нравственной плоскости. И если человек, не знаю, пьянствует, наркоман, делает аборт, впадает в разврат, и если он склонен к тому, чтобы он нас услышал, мы один на один с кротостью, смирением и любовью можем ему указать: «Слушай, брат, ну такой человек талантлив, как ты, разбазариваешь себя на такую дрянь, это же тебя жутко выпотрашивает. Это забирает твои силы, забирает твое время. Ты бы мог гораздо большего добиться». Я сейчас просто настроение вот этого диалога вам передаю. А какие слова вы подберете, это уже ваше дело. То есть здесь мы указываем, что ты человек-то сильный, ты человек крепкий, ты человек талантливый. Какое количество талантливых людей разбазарили себя через грех? То есть нам больно смотреть на то, что вот через эти бреши в борту, наделанные грехом, поступает в наш корабль вода, и он может потонуть. И Мы хотим помочь человеку заделать эти бреши, чтобы его корабль, его парусник был всегда на плаву. Соответственно, мы здесь вообще не касаемся его личности. Мы помогаем ему увидеть его ошибки. А работа над ошибками — это важнейшая часть духовной жизни. То есть здесь мы оперируем чисто нравственными категориями, нравственными понятиями. Вот большая ошибка такой секулярной гуманистической психологии заключается иногда в том, что мы полностью отсекаем вот это измерение морали, измерение нравственности, измерение чести, достоинства. Вообще не оперируем этими понятиями. Мы оперируем там личные границы, токсично, экологично, комфортно, некомфортно, но это же не мораль. А когда мы начинаем говорить о чести, долге, совести, достоинстве, грехе, добре, зле, все, мы вступили на территорию действительно таких экзистенциальных нравственных вещей. И с человеком, с ближними об этом нужно говорить. Просто нужно делать это не по каким-то лекалам, общеупотребительным для всех и всегда. Нужно искать индивидуальный подход, нужно искать удобное время и нужно самому иметь все соответствующее расположение. Потому что если мы обличаем без любви, слова не дойдут до сердца. Наоборот, от нас захочется отмахнуться, как от назойливой мухи. Замолчи уже, хватит уже меня лечить, сам в своей жизни разберись. Наверняка каждый это слышит. Если не в свой адрес, то в адрес ближних. Но если мы говорим с любовью, как вот к своему чаду обращаемся, как к своему сыну или дочери, с любовью, без какого-то менторства надоедливого, удушливого, мы говорим с тем, чтобы человеку как где-то помочь, чтобы сделать его жизнь лучше, и он это может прочувствовать. И тогда есть надежда, что он нас услышит.
Как распознать грешника в себе? Вот какие звоночки в повседневной жизни должны прозвучать и сказать человеку, что то, что он делает, это не просто ошибка, а это вот именно грех, при том грех, который отдаляет его от Бога? Может ли это быть чувство вины, там, чувство раздражения, может, чувство страха?
Ну, во-первых, нужно посмотреть, где у нас есть системная история. То есть не конкретный вот грех и точка, что он за собой влечет. А не повторяющаяся ли эта тема? Если мы один и тот же грех совершаем раз за разом, значит, уже есть некая привычка к греху, значит, уже есть страсть. И вот эта страсть — это очень нехорошее дело. Это грех, который приобрел характер хронический. А хронический грех или страсть — это то, что нас тянет на дно. Если мы знаем вот эти свои болячки застарелые, то с ними обязательно нужно бороться. Потому что год от года, если мы с ними ничего не делаем, они только крепнут, и они все больше соков из нас высасывают. Ну и внутренне посмотреть, а мы оправдываем этот грех в себе? Пытаемся найти кучу каких-то, значит, уважительных, в кавычках, причин, почему мы это делаем. Или мы все-таки не согласны с этим. Вот если мы оправдываем, это тоже нехороший звоночек. Тревожный звоночек оправдываем, значит, уже есть такое внутреннее сердечное согласие с грехом. А если оно есть, делать, естественно, мы ничего не будем. Вот непримиримость, знаете, использую такой светский термин, нулевая толерантность к греху нам нужна. То есть мы с грехом не согласны принципиально. Да, пока не получается все на практике закрепить, но в сердце, в уме у нас есть нулевая толерантность к греху. Все. Грех неприемлем, потому что он уводит нас от Бога.
Еще один немаловажный аспект. Вот знаете, правила русского языка говорят нам о том, что антоним к слову «грешник» — это святой. А Библия говорит о том, что святость на земле недостижима. Так куда идти из греха? Есть ли совсем безгрешные люди на этой земле?
Нет, почему? Она достижима. Вполне себе достижимо, просто конечный плод этой святости является уже за чертой. Конечный плод раскрывается в Царстве Небесном. Но огромное количество святых, просто открываем православные святцы, они же стали святыми не тогда, когда перешагнули за порог этой жизни. Они уже здесь были святыми. Они уже здесь были святыми. Просто плод окончательный еще не являлся, потому что нужно было пройти вот через эту последнюю эпитимию, через последнее горькое лекарство, через смерть. Вот мы вспомним опять-таки первый псалом. Чем он заканчивается? «Яко весь Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет». Вот здесь есть четкая позиция, четкое противопоставление. И нам братья и сестры, придется сделать каждому из нас внутренний нравственный выбор. Мы на какой стороне? Мы в каком лагере? Потому что чего-то промежуточного не бывает. Да, степени там святости есть разные, степени праведности есть разные. Скажем так, мощь и сила добродетели есть разные. Но либо мы грешники те самые, нечестивцы, либо мы все-таки входим в общение с праведными, с людьми добродетельными. Вот пусть для нас будет такое более нейтральное существительное — добродетель. И, соответственно, мы должны стремиться к пути добродетели. Если у нас есть это внутреннее стремление, если мы не просто как-то гоняем определенные мысли, но стараемся от теории перейти к практике, то мы, конечно, стремимся вот к этому лагерю, к лагерю благочестивых, добродетельных, праведных людей. И вы правильно сказали, что здесь законченная актуальная святость, абсолютная, на земле для нас невозможна. Но от нас требуется само стремление. Если оно будет, то последует и плод. Какие-то первичные предварительные плоды есть уже здесь и сейчас. Мы, если мы посмотрим на жизнь святых, они же здесь исцеляли, вразумляли, помогали огромному количеству людей. Что это? Они делали это силой Божьей. Апостолы, вон там, воскрешали даже людей, исцеляли их. Как это возможно? Это возможно силой Божьей. Но ведь окончательные плоды они еще не имели, но у них были вот эти самые предварительные плоды в этой земной жизни, которые раскроются и войдут в свою полноту и совершенство уже за чертой. Поэтому, братья и сестры, хотим или не хотим, но выбор сделать придется. Ведает, знает Господь путь праведных. А что значит «знает»? Дело в том, что познание, вот этот фундаментальный термин, еще один библейского богословия, это не просто некое рассудочное интеллектуальное знание. Познание — это близость с объектом своего знания. То есть праведники, они близки к Богу. Их знает Бог как своих. Знает, то есть у него с ними общение. Он с ними близок. А путь нечестивых погибнет. Почему погибает он? Потому что они отпадают от Бога, а в Боге есть источник жизни. Они лишают себя источника жизни, соответственно, погибают. Вот. Так что вопрос стоит ребром. В какой лагерь мы должны стремиться? Ответ очевидный. Хотя бы стремление и желание должно присутствовать. А дорогу ведь осилит идущий. Понятно, что у нас, к сожалению, не получается сейчас и, может быть, не получится достичь в этой земной жизни тех вершин, которые достигли известные святые. Но шаг в эту сторону мы должны сделать.
Ну и последний, самый такой, знаете, практический вопрос. Вот как нам, обычным людям, относиться к окружающим, зная, что все они грешники? Нахамил начальник, ой, да что с тебя взять, с грешника? Так это тоже ведь неправильно, мы об этом уже тоже говорили, это осуждение. Вот как при этом не перестать закрывать глаза на какое-то очевидное зло?
Ну, для православных все просто. У нас есть четкий критерий. Это заповеди Божьи. Две главные заповеди, на которых все и основывается, это «возлюби Господа Бога твоего» и «возлюби ближнего своего, как самого себя». Как самого себя что означает? Себе внимай прежде всего, загляни вглубь себя, а там все чисто, займись своей жизнью. И Господь нам же тут же говорит в Евангелии, если ты вынешь бревно из своего глаза, то ты поймешь, как вынуть сучок из глаза ближнего твоего. Соответственно, если ты свои застарелые духовные проблемы решишь, ты поймешь, как можно помочь своему ближнему. А мы беремся начать не с себя, а с ближнего. Ну-ка, дай-ка я тебе соринку-то из глаза выну. А у самого бревно из глаза торчит. Вот такой евангельский образ нам сам Господь предлагает. Поэтому хочешь помочь ближнему? Замечательно, прекрасно. Бревно вытащи из глаза, тогда узнаешь, как это можно сделать.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи находился заместитель руководителя образовательного отдела Архангельской епархии отец Михаил Юров. Спасибо за внимание и до новых встреч, дорогие друзья.